Ви на хвилях Радіо Свобода у Пражской студії Аліна Радкевич. Белорусские войсковые эксперты с недовером ставятся до поведомления, что в Украине воюет российская регулярная армия. Поводле российских громадских организаций, у жнивня у Россию пришло каля 2000 трунов с зоны боевых деяний. Аршанский райвиконкам заборонил святкование 500-годзя Аршанской битвы. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Украинские узброенные силы переориентуют свои намагания на оборону за российского уварвания. Про это кажут у Ради национальной безопасности и у Министерства обороны Украины. Министр обороны Валерий Гелетей отзначил, что антитеррористичная операция скончилась, и теперь это великая война супроть российских оккупантов. Тем часом, опошние поразы украинского профессийного войска у змагания с сепаратистами обновили дискуссию про узровень боевой подрыхтовки и стан боевого духа украинских войсковцев. Як оценивают эти показники белорусские войсковые эксперты? Меркование избирал Олег Грузделович.
Чому відступає українське військо, яке ще недавно бицем оточило Луганськ і пленувало з парадом на День Незалежності пройти по вулицях визволеного Донецьку? Генерал-майор, былий депутат Національного Сходу Валер Фролов меркує, що на боєздольність українського війська робить значний вплив ставлення вищих політиків.
Армія така, як її відноситься керівництво. Относилось, ну, мне кажется, не вельми не чуши, что армия потребна быть вельми боезвольной, коли она иснуя. Тому так отрымалось, хлопцы набирают, зараз они могут два раза с автомата стрельнуть и оттуда и гучу. И что чакать от их великих боезвольных, да мне это не сдается вельми наивно. Россия за все доставила себе свое войско вельми добро, и некие гроши там. А коли пришли хлопцы, олигархи, какие так больше занимаются другими справами, так и войско не, так сказать, не вельми боездольным. А казать про то, что там русские воюют, не зачем это так.
По поводу данных выведки НАТО, в Украине на боку сепаратистов воюет до 2000 российских войсковцев. Российские официальные крыницы это отмовляют. Меж тем, по поводу известных незалежных российских крыниц, колькость российских войсковцев в Украине может быть и больше. Это по поводу истории гибели российского десантника Антона Туманова с 18-й бригады, и он трапил на территорию Украины в середине жнивня у складе войсковой колены разом с еще 1000 войсковцев. Украинские официальные медиа кажут про 25-30 тысяч российских войсковцев. В этой известке критично оценивает белорусский войсковый оглядальник Александр Олесин. Эксперт означает, что навод космичная выведка НАТО не зафиксовала великих колёнов российских войск на территории Украины. По поводу Александра Олесина, российские доброхотники соправды проникают в Украину, але невеликими группами и деньчуть после того, как назбирают силу. Что до пошних поразов украинских войсковцев, эксперт тлумашит их тактичными помылками. Сепаратисты перешли до тактики утягивания украинских войск у городы и окружения их там, как отбылося у Иловайску, а украинцы не знашли, что этому супредпоставить.
Со спутника номер автомобили и звездочки на погонах различают. Поэтому если бы были крупные колонны, это бы стало аргументом для осуждения России в Организации Объединенных Наций. Просто люди мыслят старыми категориями. Им хочется, чтобы были колонны. И украинцы оправдывают, что они проспали смену тактики, проспали развитие событий по новому сценарию тем, что вот были колонны. Проникновение происходило мелкими группами. Эта тактика называется «мятеж и война».
Зараз шмат людей все думают, ну, даст НАТО зброю украинцам, не даст. Как вы меркуете?
Думаю, по тем же соображениям, что и Россия, НАТО не будет передавать наиболее совершенную технику, высокоточное оружие последних образцов. Это будет техника из арсеналов стран, бывших участников Варшавского договора. Мы говорим про венгерские танки, которые прибывают в Украину, про польские самоходки. Думаю, что если они подскребут там еще в ряде стран, бывших членов Варшавского договора, то там найдутся запасы. Т-72, Д-30 и так далее. Серьезную технику передавать они не будут современную. Во-первых, из-за опасения, что попадет в руки россиян. И во-вторых, из-за того, что Россия в информационной войне воспользуется этим аргументом. Думаю, что там, как сказал этот Захарченко, действительно, может быть, десятки тысяч российских, скажем так, добровольцев. Но они не представляют какую-нибудь воинскую часть и так далее. Они просто туда проникли, там сгруппировались и вот под видом частей ДНР наступают. Если бы это были части, то значит это все усиление артиллерии, это авиация. Думаю, что если бы российская армия присутствовала, Киев был бы уже взят. Тут Путин Борозу, так сказать, не ввел в заблуждение, потому что против российских войск современных украинской армии полный ноль, даже против белорусских.
Ветеран боев в Афганистане, былый полковник Александр Комаровский, не поделяет думки, что украинское войско не здольное переломить ход боев на свою корысть.
Сейчас украинская армия как бы терпит временное, на мой взгляд, поражение. Но я считаю, что это временно, все-таки не надо забывать, что украинцев 46 миллионов, и я знаю их по службе, это отважные воины, они возьмут реванш. Просто сейчас вот эта слабая власть, она только-только в тяжелейший момент взяла как бы бразды правления. На мой взгляд, все у России нет полномасштабной войны с Украиной. Нет. Потому что одно дело войти, допустим, в Украину. Второе дело, что надо удержать какую-то территорию. А там партизанская война, сотни трупов в день российских возвращаться. Уже начинается движение в России против войны. Вот союз матерей там выступает и так далее, и так далее. И это будет раскручиваться, раскручиваться и раскручиваться. У Путина сложная ситуация. Они пока пузыри пускают так, на публику играют. Но на самом деле это игра на авось.
Мяркуе ветеран боёв у Афганістані былы палкоўнік Александр Камароўскі. Апошнюю статыстыку стратаў расійскіх войскаў у баявых дзеяннях ва Украіне для свабоды паведаміла Алена Васильева, расійская грамадская актывістка, стваральніца групы ў Фейсбук «Груз 200 з Украіны ў Расію». З Аленай Васильевай, якая жыве ў Мурманску, пагутрыў Ігар Нержын.
Суполка «Груз-200» из Украины в Россию, створенная 21 жнивня. На 2 вересня у ей зарегистрировалось 13 342 удельника. У этой группе аккумулируются звездки про российских солдат, которые загинули и зникли у Донбассе. Алена Васильева анализует дописы у суполцы и информацию СМИ волонтеров. На подставе этой информации я назрабила выснову про колькость забитых российских солдат с 25 жнивня после уорвания на территории Украины кадровых российских войсковых часток.
2000, но, по-моему, она больше. Потому что присылают сейчас люди в личку, вот получается, что, конечно, больше.
При этом я не смогла сказать, сколько громадян России загинуло тягом усяго конфликту на усходе Украины, який подшался у красовику.
Мы совершенно не в состоянии отвидеть, какое количество так называемых ополченцев погибло. То есть те, кто, которые нанимались и шли воевать, вот наемники. То есть вот их судьбы практически невозможно отследить.
Васильева меркует, что сыходящие с поведомлений украинских крыниц, можно сказать, что до непосредного уорвания российских войсковых частей, якое отбылось у конце жнивня, во Украине загинуло еще больше за 1000 российских наемников.
Это до вторжения. Где-то в день вторжения, первые сутки, там около 700 человек, это 100% гибли российских именно. И следующие двое суток, вот еще где-то уже насчитываем до 1500.
Первое поведомление про открытое уорвание российских войск в Украину появилось 25 жнивня. При этом, поводле информации Васильевой, свояков забитых российских жаунеров заполохывают, каб не расповедали про лёс своих близких.
Есть очень много информации, что запугивают непосредственно, типа в лесочке копаем.
Гэты тиск дае выники. Например, одна мать, якая звернулась до Васильевой, стратила сувязь с сыном каля 2 месяцев назад. Ее сын – десантник, и поводле звестак от батьков, ён худший за все теперь на войне в Украине. Але раптом учора, после того, як ёй потелефоновал неведомый мужчина, мать отмовился от пошуку своего сына.
Слезно, уберите, пожалуйста, информацию. Вот, мы не будем его искать, мы будем ждать.
З'являються так само звістки про те, що у батьків зниклих російських жаунерів невідомі вимагають гроші.
Якщо ви будете мовчати, то значить ваш син вернеться, ну, в будь-якому виді. Вот, если вы хотите узнать правду о нем побыстрее, платите деньги. Назвала сначала сумма от 5 до 10 тысяч долларов.
Але не завсёды маці пагаджаюцца маўчаць. Васильева распавяла пра сітуацыю ва Ульяновску, якая склалася пасля таго, як туды прыбыў груз 200.
Быстро паслалі запрос в Мінабароны, іх адшылі. Вот, поэтому они где-то на 11-12 число собирают семьи тех, кто воюет, и желают поехать в Москву, выйти на Красную площадь и потребовать, чтобы главнокомандующий к ним вышел и отчитал. Вот, ну, не знаю, если у них это получится, то остается, ну, радоваться, что эти люди, по крайней мере, может быть, разбудят остальных матерей.
Васильева кажет, что ей так само не раз погрожали.
Давление идет, и по там дружеским каналам мне тоже сообщают, что я была очень осторожна и аккуратна, потому что тема за 200, она приказана ее замалчивать, а поскольку мы не говорим, то разглашаем, вот, и становимся чуть ли не врагами.
Васильева отмечает, что и она весь час на связи с керовником Украинского центра военно-политических доследований Дмитрием Тимчуком. Поводле ягоного апошнего поведомления, каля города Червоный Луч на Луганщине, мясцовые улады отрымали загад выделить участок земли для похования загинулых российских войскоўцев. Так само в социальных сетках есть звездки, что на территории боевых деяний з'явились перасовные крематоры, але эта информация покуль не подтверждена, подкресливая Васильева.
Социальные сетки анализовал Игорь Нержин. Ну а зараз слово слухачам свободы.
Хочу нагадать нашему белорусскому народу и всем нашим украинским сябрам слова нашего наивеликшего национального героя Костуся Калиновского с подшибеницы 150 годов тому. И он в опошную хвилину своего життя сказал: «Не будет вам счастья, народе, покуль москаль над вами будет». Прошло 150 годов, але его слова живые и сегодня. Задумайтесь, люди, який кровавый лёс несе Россия своим соседям, у тым ліку и Беларуси.
Наш телефонный номер 651-4204. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. Аршанский райвыканкам забаронил святкование 500-годия Аршанской битвы. Замест гэтага будут выставы, паштулки, экскурсии. У Менским палаце мастацтва организованная вечарына памяти поэта Геннадия Буравкина. Белорусские войсковые эксперты с недовером ставятся до поведомления, чтобы Украине воюе российская регулярная армия. Украинцы, которые утекли с зоны боевых действий у Беларусь, скардятся на бюрократичные тяжкости при оформлении у Беларуси дозволу на проживание. У могилевских книгарнях появились у продажи книги антиукраинской накированности. У Могилев Союздруку заявляют, что автор выказывает уластный погляд на подеи. На белорусско-польские мяжи у тех, кто пересекает ее пехотою, начали потребовать декларации на товар. Российские войскоўцы гінуць на украинском фронте у роли ополченцев. У «Новой газете» сегодня появилась история про 20-годового российского войскоўца Антона Туманова, который тягом месяца тройчи был в Украине у роли ополченца. Олег Грузилович несколько хвилин тому узгадывал про эту историю коротко. По воле газеты 13 жнивня Антон Туманов загинул разом с больше, чем сотней сослуживцев. Алексей Знаткевич, познаёмся с этой историей и зараз расповеди больше подробязно. Алексей, як я...
Так, одразу только скажу, что цалком эту историю можно найти про посылку на нашем сайте в интернете свобода.org. Там есть и фотоздымки, там есть копии документов, про которые говорится в этом артикуле. Корреспондентка «Новой газеты» съездила у местечка Козмодемьянск, в республике Марий-Эл, в Российской Федерации, и там погутрила с матей, с девчиной этого хлопца Антона Туманова, ему 20 годов, и он контрактник, але контрактник тому, что он пришел с войска, отслужил терминовую службу и не нашел себе працы. Там в этом местечку не было працы, а тая, что была, его не брали. Мати каже, что у следший изолятор навод его не взяли, тому что у него анемия. Але у войска он придатный, а для працы не. Ось такая цитата с мати в этом артикуле. Его привезли в конце жнивня, привезли в закрытой труне. Мати не дозволили открыть эту труну, только видать было твар про такое специальное окенце. Але у документах, которые были на его, там было написано, что были аскепочные ранения, а сябры его, сослуживцы, которые после приехали, они рассказали, что ему оторвало ноги. И ей передали копию посвящения об смерти из ростовского моргу. Там позначена дата смерти 13 жнивня 2014 года. Как место позначено пункт часовой дислокации войсковой части 27777. А вось у 15-м пункте про причины смерти выбраны вариант «род смерти не вызначены». Ну і таксама не вызначана, дзе ж гэты пункт часовай дыслакацыі.
А што-небудзь вядома стала больш падрабязна, напрыклад, ад яго саслужыўцаў, сапраўды, як і дзе адбывалася гэтая баявая аперацыя?
Так, яшчэ да таго ж маці сама расказвала карэспандэнцыі, і дзяўчына ягона расказвала, што ён некалькі разоў тэлефанаваў, ён адслужыў пару месяцаў ўжо як кантрактнік, іхняя частка базавалася ў Чачні. А потым іх перакінулі ў Растоўскую вобласць, адтуль ён тэлефанаваў, і ўпершыню ў канцы ліпеня ён патэлефанаваў і сказаў, што іх накіроўваюць ва Ўкраіну. Да таго ім прапаноўвалі добраахвотна накіравацца ў Ўкраіну, ён казаў, што практычна ніхто не пагадзіўся. А ў гэтым выпадку ўжо пасля ягоныя саслужыўцы, якія прыехалі, і, дарэчы, карэспандэнтка кажа, што запісы, аўдыёзапісы саслужыўцаў ёсць, яны перададзеныя праваабарончым арганізацыям. Яны расказвалі, што тым, хто адмаўляўся 11 жніўня, камандаванне абражала, саромела, пагражала крымінальным пераследам. Перад тым, як перайсці на тэрыторыю Ўкраіны, усе дакументы, тэлефоны загадалі здаць, форму зняць, все перапрануліся ў камуфляж, але без нейкіх там знакаў адрознення. На тэхніцы замазалі апазнавальныя знакі, нумары, на ногі і рукі павязалі вузкія белыя стужкі. Пазней маці Туманова, ўся яна зайшла ў сацыяльныя сеткі ВКонтакце і пабачыла там на старонцы сына фатаграфію з такімі павязкамі, і там быў каментар яго саслужыўца, што гэта знакі апазнавання свой чужы. То бок кожны дзень там вызначаецца: сёння на назе, завтра на правой руце, все, что рухается без повязок, знищается. Такий весь коментар. Яны зайшли 12 жнівня, колона была 1200 человек в Украину, 13 жнівня яны спинилися на территории завода в городе Снежная Донецкой области, это за 15 километров от российско-украинской мяжи, и потрапили под обстрел с градов, и сослуживцы сказали, что приблизно 120 человек, то бок кожны десятый там загинули, и больше за 400 еще были поранены.
Я дзякую Алексею Знаткевічу. Гэта толькі адна з гісторый, пра якія пішуць сёння і ў прэсе, і ў сацыяльных сетках. Нагадаю, вы можаце прачытаць пра яе і на нашым сайце свабода.орг. Ну, а сёння нашы эксперты свабоды будуць абмяркоўваць ролю Менска ў якасці магчымага міратворцы ў украінска-расійскім канфлікце.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Ці прывядуць перамовы ў Менску да міру ва Ўкраіне?». У Беларусі адбываецца паседжанне кантактнай групы па ўрэгуляванню сітуацыі ва Ўкраіне. Ці застанецца Менск цэнтрам міратворчага працэсу? Якія перспектывы дасягнення міру ва Ўкраіне на менскіх перамовах? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст Юрый Сырко з Кіеву і палітолаг Андрэй Фёдараў з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза ў нашай сённяшняй праграме пазней. Кнігі антыукраінскай накіраванасці з'явіліся ў магілёўскіх кнігарнях. Наведнікам раяць пачытаць творы расійскага пісьменніка Мікалая Старыкава. У адной з іх аўтар ставіць пад сумнеў дзяржаўнасць Украіны ды зневажае ўкраінцаў, вінаваціўшы ў тамтышых непарадках Злучаныя Штаты Амерыкі. Тэму даследаваў Андрэй Белагубоў.
На кнігі Старыкава звярнуў увагу магілёўскі праваабаронца Алексей Колчан у адной з кнігарняў. Фотаздымак з імі выклаў у сацыяльныя сеткі. На думку праваабаронцы, з'яўленне такіх кніг і падобных яму аўтараў у кнігарнях беларускіх гарадоў носіць характар мэтанакіраванай прадуманай кампаніі.
Кампанія па распаўсюду кшталту кніг, накіраваная на падтрымку таго, што робіць суседняя дзяржава ў Украіне, накіраваная менавіта на тэалагічнае грунтаванне гэтых падзеяў і фармаванне грамадскай думкі Беларусі. Не хацелася б, каб тая ваханалія, якая творыцца на расійскім тэлебачанні, распаўсюджвалася і на кнігарні.
Алексей Колчан заяўляе, што ён і ягоныя калегі разглядаюць магчымасць звароту ў беларускія кампетэнтныя органы.
Далі ацэнку гэтым выданням, таму што яны відавочна, як на мой погляд, носяць сталінісцкі характар. Называць ўладу сяброўскай над дзяржавай не нашая хунта, это наўрад ці ўпісваць межапрыстойнасць.
У сваёй кнізе «Украіна, хаос і рэвалюцыя. Оружие долара» Мікалай Старыкаў ставіць пад сумнеў дзяржаўнасць Украіны ды зневажае ўкраінцаў. У лютам 2014 году, як напісана ў анатацыі да кнігі, ва Ўкраіне адбыўся дзяржаўны пераварот, які фінансавалі Злучаныя Штаты Амерыкі. У акцыянерным таварыстве «Магілёў Саюздрук» не пагадзіліся з думкай, што з'яўленне кніг Старыкава ў святле ходе опошних подеев во Украине выглядая принамсі провокацийно.
Это же мнение Старкова, а не мнение нашего государства или народа. Ну и бог с ней, пускай отражает. А у нас свое мнение.
В книгарнях же нема книжек у подтримку державности Украины. Украинский хаут.
Я поддерживаю. Я лично взял украинку на работу. Водитель государства нашего принял решение о материальной и социальной поддержке беженцев. Мы полностью поддержим украинский народ и украинское государство. Ну, написал Старков. Кому интересно, пускай читает. Не вижу здесь никакой проблемы.
На книжном рынке має быть любая литература, кроме той, якая из разных причин забороненная законом, лечит белорусский литератор и политик Владимир Некляев. У Польши, например, дуже острое питание с проявами побытового антисемитизма, але у книгарнях прац с альтернативными поглядами и подходами на эту тему множество. Читай, анализуй и роби высновы, доводит Владимир Некляев, але тут же зауважая.
Але гэта, калі існуе дэмакраты, калі не існуе ідэалагічнай палітычнай барацьбы, якая гатовая ператварыцца барацьбу са зброяй у вайну. Ты найперш такая сітуацыя ва Украіне. На рынку накідана такой літаратуры безліч. Дык вось, калі ты за тое, каб Беларусь заставалася незалежнай і вольнай дзяржавай, ты павінен ставіць заслон любому варожаму памкненню.
Высветліць, наколькі папулярныя творы Мікалая Старыкава ў магілёўскіх кнігарнях не ўдалося. Стосы з кнігамі Старыкава мают сопроводжальный российскомовный надпись. Николай Стариков рекомендуем почитать. У одной из книгарнев после опытания про попыт и роспыты, что несут такие книги, подяковали за сигнал и пообещали прибрать их с продажу.
Что может зарабить один человек? Про это пойдет размова у новой передачи «Без гальштуков». Одиночные пикеты письменника Виктора Шендаровича супроть войны во Украине. Акции Сергея Коваленки с бел-червоно-белыми стягами. Акции Гени Калуйки за белорусскую мову. Кали эффективные одиночные протесты. Это сведомое ахвярование для идеи, альбо жест отчаю. Ушим пироваги одиночек, альбо протестов малыми группами. У дискуссии берут удел директор Русской службы Радио Свобода Ирина Лагунина, супрацовник Белорусской свободы Сергей Дубовец и громадский активист, скульптор Гени Клойка. Ведущая Ганна Соус.
Эта передача хвилина «Упраз 20». Аршанский райвыканкам забронил отношение 500-годзе Аршанской битвы, яким меліся взять удел некалькі сотен человек, у тым ліку працаўнікі замежных амбасадаў. На 6 верасня были запланаваны набажэнства, экскурсия по Варшы и поездка на Крапивинское поле. Як грамадскія актывісты будуць адзначаць дзень вайсковай славы, высветляла Катерына Зайкоўская.
Кіраўнік аргкамітэту святкавання 500-годзя бітвы пад Варшай мастак Мікола Купава кажа, што калі б улады імкнуліся выявіць павагу да беларускай гісторыі, то маглі б прапанаваць перапісаць заяўку і ліквідаваць фармальныя яе недахопы. Такім чынам, паводле мастака, адмова сведчыць пра нежаданне беларускіх уладаў дапусціць святкаванне перамогі беларусаў над усходнім суседам.
Для гэтых людзей не мае значэння ні гэта дата, ні гэта падзея. Я думаю, што яны абсалютна не самастойныя своих денег. Просто тут была такая зробленная ловушка с 11-го жнивня, когда мы подали заявку. Там можно ж было на наступный день после того, как они отримали, поведомить, что треба. И вот теперь они пишут, что у нарушения частки 5 артикула 5 закона у вашей заяве не позначены крыницы финансирования массовых мероприятий. Ну кто про это повинен ведать и писать, какие финансирования?
После отримания отмовы на проведение урочистостей Комитет пакуль яшчэ не збіраўся, каб абмеркаваць супольныя дзеянні, звязаныя з 8 верасня. Але Мікола Купава запэўніў, што адзначэнне будзе і ў дзень беларускай вайсковай славы і надалей.
У нас же наперадзе яшчэ адкрыццё ажно трох выстав, прысвечаных гэтай падзеі. Па-першае, гэта зусім малых дзяцей, там да 15 гадоў, тады моладзі, будзе маладзёвая выстава, а тады 23 ажно кастрычніка, таку адкрывае сваю вялікую выставу ў Палацы мастацтва. Будзе канцэрт. То есть тут яшчэ ўсё наперадзе.
У аргкамітэт адзначэння 500-годзя Аршанскай бітвы ўваходзяць прадстаўнікі партыі БНФ і руху за свабоду, якія таксама маюць запасныя планы адзначэння слаўнай для беларускай гісторыі даты. Так, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч кажа, што ў Менску і Варшы ўжо пэўны час ідзе распаўсюд адмысловых паштовак віншаванняў з 8 верасня. Апроч гэтага, партыйцы рыхтуюцца да некалькіх выязных мерапрыемстваў.
Нягледзячы на тое, што была вось гэтая адмова, вельмі важна, каб святкаванне гэтай даты адбылося. Таму мы плануем наведаць і Варшу, і самое месца бітвы, дзе стаіць памятны знак, ускласці кветкі, ушанаваць памяць герояў. Таксама ў Менску і Варшу борщ, распространяются отмысловые поштовки, которые были распрацованы и выпечены отмыслово до підходя перемоги под Воршей. Эти поштовки можно в Менску найти на центральном офисе партии БНФ. Представники партии наведуют на этих выходных ровно в Украине. И горный аркомитет, где так само на этих выходных будет отбываться ушанование памяти Костюся Острожского.
А наместник старшини Руху за свободу Юрась Губаревич лічить, что не глядячи на демонстративное нежадание уладу допустить организованное отзначение 500-годия битвы под Воршей, формальную заборону можно обмінуть, зладзіўшы іншае мерапрыемства, якое не патрабуе дазволу ад мясцовых уладаў.
Адносна мерапрыемства ў Воршы як асноўнай праграмы, тут ёсць ідэя ўсё ж такі наведаць гэтыя мясціны, наведаць іх не ў фармаце масавага мерапрыемства, а можа быць у фармаце экскурсіі, на якую не патрэбны дазвол ад мясцовых канаўчых органаў, но тыя ж самыя людзі могуць прыехаць, пачуць гісторыкаў, на свае вочы пабачыць Катерынскае поле.
Думку Юрася Губаревича, улады забаранили святкаванне не с формальных причинов, позначенных у листе, а за идеологичных.
Я лічу, что это установка нашей державной улады на сегодня, что никакие реальные историчные даты, реальные историчные подеи, которые связаны с борьбой белорусов супроти гнетальников с усходу, они не повинны означаться, они повинны быть стерты с памяти людей, но тут иншие тлумачения нема, потому что формальные некие зачепки, заявцы, они завсюду их можно обысти, и есть шмат прикладов, коли існує жадание дозволить, то мероприятие дозволяет.
И Андрей Мельников со своей ведомой песней в тему.
Ой, у недельку пораненько, о, зажило солнце хмарненько, зажило сонейко над бором, понад селецким табором. А у табори трубы грают, а у табори трубы грают, а у табори трубы грают, та вояцкая на рады зазывают. Стали рады отбывать, отколь Ворши здобывать, ать из поля, ать из лесу, ать из речки невялички, а у недельку пораненьку, а у недельку пораненьку, стали хлопцы, пятигорцы, каля речки на пригорце. Гучать разом самопалов, всями блядых от запалов, бьют полсоткою с гарматов, бьют, 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 бьют. Москва стала на ракате, места Воршу покидать, а як Воршу